«Картина дня» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Пришло время обсудить самые значимые, резонансные, скандальные темы и события сегодняшнего дня. С вами Андрей Баранов.
Здравствуйте. И Елена Афонина.
И вот о чем будем говорить сегодня. В Южно-Сахалинске начался суд над Александром Хорошавиным. Полиция продолжает вести переговоры с москвичом, который удерживает семью в квартире. Сейчас должен начаться штурм. В Госдуме разработали законопроект о черных списках авиадебошеров. И в эти минуты Наталья Водянова отвечает на вопросы журналистов «Комсомольской». И правда, надеюсь, что к завершению этого часа мы услышим самые интересные заявления модели, ну и не только модели Натальи Водяновой. Но начнем мы не с этой темы.
Картина дня.
Вы знаете, Андрей Михайлович, иногда, когда речь идет о том, что пресс-секретарю президента нашей страны Дмитрию Пескову приходится давать комментарии по довольно сомнительным высказыванием зарубежных политиков.
Все чаще, кстати, в последнее время, потому что этих заявлений совершенно неожиданных и обескураживающих все больше и больше.
Приходит на ум крылатая фраза из кинофильма «Кавказская пленница».
И сорвал торжественное открытие дворца бракосочетания. Затем на развалинах часовни...
Простите, часовню тоже я развалил?
Нет, это было до вас, в 14 веке.
Лен, вы знаете, уже есть такая новая добойка. Мертвое море тоже Россию убил.
Да, но шутки шутками, а специальный прокурор Черногории Милевое Катнич заявил, что власти России причастны к попытке государственного переворота в стране. И тема-то не нова, Андрей Михайлович. Что ж сейчас-то и пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков, и глава МИД нашей страны Сергей Лавров просто вынуждены комментировать это абсурдное заявление.
Вы знаете, это было
заявление.
Прокомментировано уже месяц назад, когда появились бездоказательные совершенно утверждения о том, будто бы группа из российских, сербских и черногорских некоторых лиц, направляемых из Москвы, пыталась совершить покушение на премьера Черногории и помешать вступлению Черногории в НАТО. Это не получилось, и вот теперь это стало всем известно. Никаких доказательств не было приведено ни тогда, ни сейчас, когда об этом сейчас написала газета The Daily Telegraph британская. Вот и собственно, весь информационный повод. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственными это заявление.
День за днем фиксируем какие-то абсурдные обвинения в адрес России. День за днем мы опровергаем эти обвинения. В том числе мы со всей ответственностью заявляем, что не может идти и речь о причастности официальной Москвы и официальной российской стороны к каким-то внутренним событиям в Черногории. Россия не вмешивалась, не вмешивается и не имеет в виду вмешиваться во внутренние дела других государств, особенно таких государств, как Черногория, с которыми нас, безусловно, связывают очень добрые отношения.
Мы слышали пресс-секретаря президента нашей страны Дмитрия Пескова. И давайте, Андрей Михайлович, сразу вопрос нашей аудитории зададим. Должна ли Россия реагировать на все обвинения, которые звучат в наш адрес? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Я лично считаю, что вот такие инсинуации, конечно, надо разоблачать. Ну, что это такое? Заявляют о том, что Россия планировала покушение на премьер-министра суверенной страны с целью совершить там госпереворот, поменять ориентацию вектора развития, да, политического, естественно, а не какой-то еще вектор, так сказать, политического развития страны. Чушь полнейшая, доказательств ноль, фактов никаких.
Андрей Михайлович, если чушь полнейшая, тем самым, вот комментируя все это, мы не принижаем значимость...
Нет, мы не принижаем, просто говорим, что это ерунда, это бред, это полная, так сказать, провокация, которая нацелена, как принято говорить, на дальнейшее ухудшение отношений к России со стороны мирового сообщества, сделанное вот под влиянием этих сообщений. А сообщение было в Daily Telegraph, в британской газете.
Да, но если бы только один информационный повод. Ну, хорошо, сейчас выслушаем нашего радиослушателя, а потом продолжим эту тему. Должна ли Россия реагировать на все обвинения, которые звучат в наш адрес? Антон, здравствуйте.
Здравствуйте. К сожалению, вот эта волна, она волна ответа вот на это совершенно абсурдное обвинение, она никак не регулируется. Но, смотрите, количество людей, заявляющих, что это чушь, абсурд, она вызывает обратную реакцию, что у нас так менталитет построен, что раз много оправдываются, значит, что что-то есть. Как говорится,
нет дыма без огня.
Да, комментарий должен быть простой, и все, что Министерство иностранных дел не комментирует там творчество.
Абсурдные, да, абсурдные заявления, или, да, весеннее все. Обострение.
Да, и все, не комментирует.
Но посмотрите.
Вот эти все многочисленные извинения, разъяснения, оно вызывает обратную реакцию. Один министр сказал, секретарь сказал, второй министр сказал, депутат сказал. Это вызывает обратную реакцию. Непонятно,
понятно. Почему. Спасибо. Спасибо огромное, Антон. Вячеслав Васильевич, мы слушаем вас. Здравствуйте,
да.
Добрый вечер.
Да. Добрый вечер.
Ну что, хотели бы свергнуть правительство Черногории или как?
Но должна ли Россия реагировать на все обвинения в наш адрес звучащие? Как вы думаете?
Я думаю, нет. Потому что, когда мы реагируем, тогда люди слышат где-то это самое и думают, ага, значит, что-то где-то они там запачкали, заморались и все. Просто я сажу по опыту. Когда на работе сидишь на планерке и начинают на тебя, я сначала огрызался, а теперь стою, молчу, улыбаюсь, и все.
Не высовываюсь, понятно. А вот другие скажут, а раз молчат, значит, рыться пушку, сказать им нечего, заткнулись,
нет,
боятся,
нет, совсем,
затаились.
Совсем не так.
Нет.
Вот когда оправдываются, вот тогда рыльца или морда в пушку, точно. Угу.
Ну, у нас-то оправдания откровенные совершенно. Представьте факты какие-то. Причем, значит, Россия ссылается и на заявление черногорских политиков, которые говорят, что это чушь несусветная, абсолютная фальсификация, абсолютная ерунда, фейк, как сейчас говорят. Ну, нас так обвиняют. Мы должны сказать, что это неправда. Вот и мы и сказали это. Угу. По-моему, нормально.
Ну, вот смотрите, что нам пишут. Хорошими мы для них никогда не будем. Берите пример с Израиля на идиотские выходки, презрительное молчание.
Вот не шутят... всегда, Лена, не всегда.
Я прошу прощения. Шутят наши радиослушатели. Наши хакеры недавно вывели активы хана Батыя в пользу Ивана Грозного. Вот пусть прокомментируют. И вот еще. Надо один раз государственному правительству записать смех и на каждое такое заявление ставить его. Вот так вот.
Примерно такой?
Ну, я не знаю. Может быть, такое, а может быть, другое.
Знаю.
Хорошо, давайте следующий звонок. Сергей, здравствуйте. А, Евгений, прошу прощения.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Признателен вам за вашу передачу. И хорошие рубрики, хорошие ставите вопросы постановочные.
Что скажете по поводу?
По поводу заданного вопроса, у меня, в общем-то, вот такое вот мнение. Период информационной войны, а не пора ли на законодательном уровне принять как информацию, признать как оружие, а носители информации носителями этого оружия. И, соответственно, каждый аналогичный вброс не обсуждать там, не перемывать, грубо говоря, кости и не повышать им рейтинговый интерес, а просто-напросто дипломатическим каналом ноту протеста. Против нас применено информационное оружие.
Оружие, да.
Ну, понимаете,
это все понимать.
Штука-то спасибо. В том, что это написала британская газета «Телеграф». Вот и все. Это не заявил там, ну, правда, сейчас Катич, прокурор Черногории, после уже публикации в «Телеграф» подвякнул ей, что называется. Тут дипломатическими нотами протеста не ограничишься. Надо просто сказать, что это ерунда, это полный бред.
Ну, Андрей Михайлович, вот когда мы говорим
тем, о... сейчас есть социальные сети, Фейсбуке, Твиттеры. И этим пользуются политики и политологи.
Да. Так вот, когда мы говорим о разных событиях, которые комментируют наши довольно ответственные лица, ну вот, пожалуйста, депутат Верховной Рады Андрей Артеменко. Кто это? Почему вот пресс-секретарь президента должен комментировать его бредовые идеи о том, что якобы он предложил Америке возможность, как можно уладить отношения с
так
Россией
это
по Верховной поводу
Рады.
Крыма? И что? Андрей Михайлович, и что? И
это
вот,
Верховная
пожалуйста.
Рада, депутат-то причем?
И
здесь?
Что? Да. Депутат Верховной Рады Украины.
Да.
Что-то там ляпнул, видимо, тоже весеннее обострение началось по поводу того,
ну,
что надо
в Киеве
Крым
сказали,
в аренду
что
отдать России.
Не уполномочен никого представлять в Киеве.
Это понятно. И пресс-секретарь президента нашей страны комментирует о том, что Россия не может взять в аренду то, что и так является ее территорией.
Ну, это глупость, конечно, я считаю. Сейчас вернемся к этой теме.
Продолжим через две минуты.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии Андрей Баранов
и Елена Фонина.
Мы продолжаем. В Южно-Сахалинске сегодня начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Судебное заседание сегодня проходило в закрытом режиме. Ну, а для тех, кто, может быть, за давностью лет, а действительно был задержан экс-губернатор Сахалинской области еще в 2015 году. Ну, Андрей Михайлович, события так быстро развиваются, что 2015 год, кажется, уже довольно давними событиями. Мы сейчас напомним, в чем, собственно, обвиняют Александра Хорошавина.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина задержали в марте 2015 года. По версии следствия, в 2009-м Хорошавин создал организованную преступную группу, в состав которой вошли зампред правительства области Сергей Карепкин и советник губернатора Андрей Икрамов. На протяжении 4 лет они получали взятки от крупных предпринимателей, работающих в сфере рыболовства, сельского хозяйства и строительства. Общая сумма взяток, по данным Следственного комитета, превышает 522 миллиона рублей. 20 мая суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества семьи Хорошавиных на сумму 1 миллиард 100 миллионов рублей. Речь идет о квартирах в Москве, доме на Рублевке, наличке и ювелирных изделиях.
Ну, я напомню, что часть взяток свыше 77 миллионов рублей Хорошавин легализовал, зачислив на банковские карты, купив валюту. Было установлено, что внушительная часть его имущества не была задекларирована. Арестованные впоследствии обращены в доход государства дорогостоящие автомобили, недвижимость, ценности, деньги. В списке накопленных богатств 4 квартиры на 240 миллионов рублей, 6 машин и мест ценой почти 3 миллиона рублей, 6 автомобилей стоимостью не менее 42 миллионов рублей. Но я не буду перечислять, что это за автомобиль. А вот в январе сотрудники Федеральной службы судебных приставов взыскали в пользу государства недвижимость и имущество экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина на сумму свыше 74 миллионов рублей.
Ну,
пока
также,
всего 74.
Да, также следствие отмечает, что некоторые из проходящих по делу добровольно сообщили о фактах передачи взяток экс-руководителю региона и активно помогали следствию, за что были освобождены от уголовной ответственности.
Да, но в данном случае мы хотели бы спросить наших радиослушателей. Понятно, что сейчас будет рассматриваться дело Александра Хорошавина, будут звучать показания свидетелей,
конечно,
и прочее. Но пока проходит в закрытом режиме, да, поэтому мы пока ничего об этом сказать не можем. Вопрос следующий. Вот смотрите, какие деньги были нажиты, что называется, ну, мягко говоря, нечестным путем, да? Ясно, что эти деньги конфискованы в пользу государства. Вопрос. Вот как, по-вашему, стоит распоряжаться конфискованными у коррупционеров деньгами? Не только деньгами, но и недвижимостью, машинами и прочим.
Ну, собственно, вот все тоже конвертируется в деньги.
Ну конечно. Да, на что эти деньги, по вашему мнению, должны пойти? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот даже в деле Хорошавина речь идет о более чем миллиарде рублей. Но это так по таким, знаете, самым приблизительным подсчетам, а там копать-копать, не выкопать. Так вот, куда, кому эти деньги должны пойти, на что они должны пойти? Ну, и вы знаете, сегодня, когда мы обсуждали в дневном эфире эту тему, я в том числе и задала вопрос директору Института политической социологии Вячеславу Смирнову. Может быть, действительно Хорошавин, что называется, вот не уследил за моментом, если бы раньше прошение об отставке подал, то, может быть, и громкого бы судебного процесса не было. И вот что ответил Вячеслав Смирнов.
Прошение об отставке не всегда помогает по той причине, что даже года через 3, через 4 после того, как ты занимал губернаторский пост, как, допустим, в Карелии либо в Коме, за тобой могут прийти и надеть наручники в связи с тем, что ты подозреваешься или проходишь соучастником по каким-то коррупционным делам. Срока давности для высших чиновников в принципе не существует.
Это был директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. Вот нам тут радиослушатели пишут, что не накопленных, а украденных. Да кто бы сомневался, я и не сказала, что накопленных. Все, что нажито непосильным трудом, это строчка из весьма известного
пока
фильма.
Пока суд не принял решение, потому что эти средства были украдены, мы считаем их, что называется, накопленными.
Но пока вот эти, 74 миллиона рублей, это тоже объяснение этих денег Хорошавин не смог дать. Вот да, откуда они взялись. Соответственно, вот пока говорим об этой сумме, а речь идет действительно более чем миллиарде рублей. Итак, каким образом, по вашему мнению, должны быть использованы деньги, которые от коррупционеров получает государство, то есть возвращает практически?
В доход себе.
Татьяна, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. На мой взгляд, эти деньги должны быть возвращены в тот бюджет, где они были украдены. А вернее, даже не так, не в бюджет, а людям, самым бедным, самым несчастным, инвалидам, многодетным семьям. Все это поделить, и чтобы они хоть почувствовали вот эту радость от того, что это паразиты этого, прости господи, посадили, а им хоть капля досталась от его богатства.
Понятно. Понятно, спасибо. Ну вот нам пишут, в помощь малоимущим и многодетным. Вот еще одно предложение на пособие, детские дома и пенсии. Ну то есть наши радиослушатели говорят,
может,
раздать малоимущим.
На дороги, на инфраструктуру или какие-то там, не знаю, на аэропорты тоже.
Ну, например, на спорткомплексы те же самые. Ну давайте.
Давайте послушаем слушателей.
Звонок. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да я вот и хотел сказать, что жилплощадь кому-то там улучшить. Ветераны войны, наверное, есть, которые до сих пор не могут добиться там. И многие в таком плане. Вот вы все правильно тут сейчас до меня сказали с языка.
А вот как вы считаете, есть? Каким образом нужно отслеживать? Вот есть некая сумма, она как должна? Где-то быть зафиксированы траты, каким образом, куда все это пошло, на каком-то портале, может быть, на сайте. Так должны...
Чтобы все видели, что это не...
Знаете, я вам что хочу сказать. Вот сосчитать при желании все можно, все проследить можно. Просто надо этим вопросом заняться. Знаете, ничего спрятать нельзя. Кажется, можно.
Так мы вас и спрашиваем, каким образом...
Да, Владимир. До того, кому они будут обращены.
Каким образом вот сейчас выявленные суммы, украденные в данном случае губернатором Сахалина, куда их поместить? На какой-то портал? И объявить референдум, на что их потратить? Каким образом ими распоряжиться?
Андрей Михайлович, очень хорошая идея. Действительно, объявить референдум среди жителей региона. На что должны пойти эти деньги? Пусть люди сами решают. Действительно, если уж наворовал у жителей...
Если многодетным семьям это одно, а может быть, на улучшение дорожной инфраструктуры на Сахалине, на портовое хозяйство. Там, может быть, не вот на сиюминутные нужды каждого, а на вклад в будущее развитие региона как такового.
Хорошая идея. Следующий комментарий. Пожалуйста, Юрий, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Женщина первая мудро сказала: взять и все поделить. Я-то было хотел сказать, хорошо бы это все мне отдать, да, видимо, не отдадут.
Ну, вам зачем?
Юрий, как, зачем? Смотрите,
пока суд не сказал, что это все украдено, это все считается честно заработанным. Ну, что там миллиард? Конечно, честно заработано, это все ерунда.
Да
Это нечестно заработанное, такой дефиниции вовсе суд и не определяет. Это суммы, которые были выявлены незаконным образом, находящиеся на счетах губернатора.
Ну вот я серьезно хочу сказать. Вы говорите, куда их потратить? Я думаю, если не все, то хотя бы часть должно быть потрачено на финансирование МВД. Не обязательно на зарплату сотрудников, но на закупку новой техники, там всякой подслушивающей аппаратуры, автотехники.
А вы случайно не сотрудник МВД в прошлом или в настоящем?
Нет, я не сотрудник МВД и никогда им не был.
Так.
Но я думаю, у них какой-то стимул будет, может, получше этих-то, побольше, может, будут выявлять. А потом МВД-то у нас из бюджетов, из госбюджетов.
Понятно, понятно. Интересное мнение. Спасибо вам за него.
Спасибо. Ну вот, что нам пишут. Деньги отправить на развитие региона, где он воровал. Следующее сообщение. Всего миллиард, условно, лет 6 дадут. Ну, мы сейчас не спрашиваем, сколько дадут. Мы спрашиваем, на что...
Дадут, я думаю, хорошо и не условно.
Да. Детям в Русфонд. Вы, кстати, Андрей Михайлович, говорили об отчетности. Я как раз вот о Русфонде и вспомнила. До сих пор ведь не могут найти деньги Жанны Фриске. Так что вот по поводу отчетности, мне кажется, что все-таки должно быть, ну, если, да, вот представим себе, что это станет реальностью.
Давай сейчас не будем путать наших слушателей,
потому что
сейчас
нам на Фриске все перейдут. Нет, эта отчетность должна быть достаточно достаточно прозрачный.
Там не ладно.
Далее, деньги надо сразу же отдать тому, кто их украдет следующим команде нового губернатора.
Понятно, да. Все там у нас воры, вор сидит, а вором погоняет. А вот мы вот под ними всегда честными остаемся.
Далее. На развитие науки и военный бюджет нам пишут. Но давайте следующий комментарий. Виктор, здравствуйте.
Не дождался Виктор. А кто-то еще есть?
Я зачитаю следующее сообщение. Почему суд закрытый? Это не суд закрытый, еще раз говорим. Судебное заседание проходит в закрытом режиме. Просто сейчас, насколько я понимаю, идет опрос свидетелей.
Это правильно. Такая процедура есть, закрытая. Александра у нас на связи. Здравствуйте.
Добрый день. Я считаю, что вот все арестованное имущество должно пойти на развитие Сахалина. Так. Я уверена, там до того все разбито, и проконтролировать. Хоть бы вот этот народ вздохнул, понимаете, вора поймали, чем все проесть.
Понятно, спасибо.
Понятно. Я-то был в Южно-Сахалинске, не все разбито, конечно, проблем много, и Рытвин, и Ям тоже, но город производит хорошее впечатление.
Смотрите, Андрей Михайлович, все-таки идею поддержать сотрудников МВД наши радиослушатели как-то разделяют. Единовременные выплаты нуждающимся в регионе, раскрыли дело, раздать нуждающимся МВД тоже поощрить. Следующее сообщение. Часть денег на премию следует. Следователям и всем тем, кто способствовал раскрытию этого преступления.
Это ерничество, по-моему.
Нет, почему? Передать в детский фонд здравоохранения всю сумму под строгим контролем. Вот еще такой комментарий.
Понятно.
Мы сейчас
уходим. Спасибо
на
за ваше мнение.
Небольшой перерыв. Через 2 минуты продолжаем.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и мы продолжаем обсуждение самых значимых резонансных тем сегодняшнего дня. Буквально через несколько минут узнаем, как развиваются события в Новопеределкино, где местный житель, москвич, забаррикадировался в квартире и взял в заложники собственной женой 3 маленьких детей. Ну, а пока я зачитаю сообщение по теме, как распоряжаться деньгами коррупционеров, которые от них ходят в пользу государства. На что их потратить? На медицину, пишет наши радиослушатели, оборудование медицинское для больниц необходимо. А кто-то предлагает сжечь как санкционку. Ну, а куда на
самом... Что, сжечь? Деньги, что ли?
Деньги. Как санкционку, да.
Ну, как я глупый,
это шутка. А куда на самом деле уходят эти деньги? И что с ними происходит? На этот вопрос нам ответил адвокат Олег Павлович.
При изъятии денег, ценностей, каких-то других вещей составляется протокол изъятия, и эти вещи, они поступают в распоряжение следователя. Следователь сам волен выбирать то кредитное учреждение, где он будет их хранить. Причем хранить их можно, в общем-то, и не в кредитном учреждении, но я не думаю, что Следственный комитет будет рисковать с такими суммами. Поэтому деньги поступают на счет кредитного учреждения. Все, в дальнейшем на эти деньги наложен арест, и до решения суда, до приговора суда, который признает либо криминальный источник этих средств, либо не криминальный. Суд распоряжается в своем приговоре о судьбе этих денег. Либо они обращаются в доход государства, а государство потом их использует по своему усмотрению, либо идут в счет погашения ущерба, если таковой был причинен гражданам, либо тоже государству, либо возвращаются законному владельцу, если будет выяснено, что эти деньги не имеют криминального следа.
Ну вот, мы услышали, как, собственно, происходит процедура оформления тех денег. Олег Павлович, адвокат, нам об этом рассказал. Ну и финальный комментарий по этой теме зачитаю, что предлагают наши радиослушатели. Взять и поделить. Это как у Шариков у Булгакова. Средства отдать в бюджет. У нас все президентские правительственные программы, здравоохранение, пенсионка, обучение и так далее провалены. Может, хоть одну до конца доведут.
Ну, все доведут. У нас провалено, господи.
Но, тем не менее, вот такой комментарий.
Я согласен с комментариями, которые говорят, отдайте вот в тот бюджет региона, где это было и похищено, а там уже разберемся.
Да, тем более, что как раз дача Хорошавина, которая обходилась ежегодно бюджету Сахалина ни много ни мало в 200 миллионов рублей, сейчас уже сделали всеобщим достоянием. Теперь там можно отдохнуть любому желающему. Правда, стоимость номеров, ну, в общем, тоже не очень маленькая.
Из нее сделали гостиницу.
Из нее сделали базу отдыха, я бы сказала так, да.
Понятно.
Да, но давайте мы сейчас перейдем к еще одному событию, за которым внимательно следят журналисты «Комсомольской правды».
Картина дня.
Речь идет о ситуации, которая продолжает разворачиваться в Новопеределкино. Там москвич забаррикадировался в квартире, взял в заложники жену и трех маленьких детей. И что сейчас происходит? Еще несколько часов назад, вот я смотрела в режиме онлайн, передавали, что якобы чуть ли не в 5 часов вечера должны начать штурмовать эту квартиру.
Лен, я должен сказать, что особенность в том, что он ведет прямую трансляцию в интернете вот своего этого поступка, похищение собственной жены и детей. Вот социальные сети. Вот
развращают, да.
До чего довело.
Но поскольку это не звуковая трансляция, а он еще умудряется и писать в ВКонтакте, мы сейчас до вас хотим донести, ну, хотя бы небольшой такой фрагмент того, что он написал в этой социальной сети.
Дарья Сергеевна, жена, вызвала полицию на меня за то, что я выпорол свою дочь. Причем за дело. Вот такая у меня была жена. Страха нет. Если что, будет время поразмышлять о бренности нашего мира. Тем более, что семьи у меня по факту больше нет. Мой час уже близок, по всей видимости. Прощай, жестокий мир. Страха не существует. Мы здесь для того, чтобы избавиться от него. Те, кто отбросит страх, попадут туда, куда нужно. Не поминайте лихом.
Ну, а еще он потребовал организовать переговоры с представителями посольств Ирана, Китая или Северной Кореи, ну, организовать давай. Ему прямой коридор.
Человек этого зовут Леонид Овидов.
Да, но давайте сейчас узнаем, что же происходит. Журналист московского отдела «Комсомольской правды» Татьяна Тельпес с нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Обстановка там по-прежнему, собственно, такая же, как и несколько часов назад. Полицейские не спешат штурмовать эту квартиру, потому что пока он ведет себя спокойно. Вот, например, сейчас он высунулся по поясу в окно квартиры и, судя по всему, снимает на видео толпу людей, которая внизу собралась. Он абсолютно спокоен, время от времени прихлебывает кофе. Ну, непонятно, что с женой и что с детьми. Потому что очень долгое время полиция вообще не подтверждала факт того, что он там кого-то удерживает. Говорили, мол, мы проверяем, не факт и тому подобное. Но, собственно, источники мне все-таки подтвердили, что жена и три его маленькие дочки находятся с ним в квартире. Но ни криков оттуда не слышно, ни детского плача. Ничего. Время от времени вот видно, что он там, то ли он с кем-то разговаривает, то ли он на кого-то ругается. Может, он сам с собой разговаривает, потому что, ну, опять же, официально этого пока не заявили, но по предварительным данным мужчина психически нездоров и стоит на учете. То есть... Там варианты, возможно, самые разные, но, видимо, полиция просто не хочет какими-то резкими движениями, скажем так, его провоцировать, потому что, ну, человек явно не в себе уже, вот потому что по тем записям, которые он оставляет в социальных сетях, это понятно.
А какие-то попытки вступить с ним в контакт предпринимаются?
Там дежурят полицейские, которые...
Психологи, возможно.
Да, которые с ним пытаются вести переговоры. Приходили его родственники, насколько я знаю. А мама, в частности, тоже пыталась с ним вступить в переговоры, но он никого не впустил в эту квартиру. А там также дежурят спасатели. Они под окнами развернули вот, ну, специальный такой куб, ну, как мягкий тент, на всякий случай, если вдруг он сам там надумает прыгать, или, не дай бог, кого-то выкинет из окна. Но пока, я повторяюсь, обстановка там более чем спокойная. То есть он сидит в окошке, причем мужчина с виду приличный, то есть он прилично одет, он симпатичен довольно-таки.
Да, вот когда мою фотографию я вижу, действительно, молодой человек.
Да, в окно видно, что обстановка в квартире приличная, видно, что там порядочек, там какие-то растения зеленые, прям зеленые у них там такое.
А перемещение членов семьи не зафиксировано?
А что? Нет,
перемещение членов семьи не,
нет,
не видны?
Нет, непонятно, я же говорю, да, то есть не слышно вот ни их слов, ни плача детского, ничего.
Татьяна, ну, поскольку вы были там на месте событий, скажите, пожалуйста, что говорят соседи об этой семье? Ну, наверняка же журналисты интересовались, что это за семья, чем выделялась, потому что была информация, что у мужчины, ну, явно действительно что-то не в порядке с психикой, и была версия, что у него началась белая горячка, но вот судя по тому, о чем вы сейчас рассказываете, ну, явно...
Он адекватен.
Не поведение, да, человека, который там буйный.
Нет, там про белую горячку пока вот, ну, не говорят, что он там пьет или что-то как-то, или кого-то бьет. Нет, семья-то с виду вроде как вот приличная. Но опять же, у нас как обычно бывает. Чужая семья навсегда потемки, то есть... И вот информация о его нездоровье психическом, это опять же неофициально, но вот источники правоохранительных органов говорят, что да. Все-таки там дело в психическом расстройстве.
Спасибо огромное. Журналист московского отдела «Комсомольской правды» Татьяна Тельпес была на связи с нашей студией. Вот пришло сообщение от нашего радиослушателя. Психически больные люди тем и отличаются от здоровых, что они не могут оценить свое состояние и добровольно обратиться к врачу.
Ну, пока мы
таких людей,
не знаем.
Несомненно, нужно лечить принудительно, чтобы эти люди не наносили вред себе или окружающим. А вот я предлагаю, Андрей Михайлович, как раз об этом и поговорить с нашими радиослушателями.
Хорошо.
Не пора ли нам действительно вернуть принудительную госпитализацию психически неуравновешенных людей, как это было раньше. Спросим об этом вас. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
Ведь это называлось карательной психиатрией и так далее. И, значит, западные правозащитные организации и наши, возвращенные на волне перестройки, говорили, что это негуманно, что это незаконно, вот, что так нельзя принудительно кого-то там сажать за решетку, потому что кому-то кажется, что человек неадекватен.
Да. Ну вот давайте мнение узнаем сейчас не только нашей аудитории, но и профессионально сообщества. Врач-психотерапевт Александр Федорович сейчас с нами. Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, во-первых, вопрос, это что, уже весеннее обострение началось?
Ну, во-первых, еще не весна, и этот тезис как раз подтверждает ошибочность этого мнения о том, что обострение происходит весной, и они к весне становятся очевидными.
А ну, на самом простите, деле расстройство я вас поправлю. Зимой. Секундочку, я вас поправлю сразу. Сегодня синоптики говорили о том, что вот погода, которая в эти дни стоит...
Да, она скачет это... такая, что весенняя скорее, чем зимняя.
Да, напоминает по третью декаду марта. То есть, ну,
да.
Видите...
Да, напоминает, но давайте справедливости ради скажем, что 3 дня назад было минус 11.
Ну ладно, бог с ним с погодой.
Да,
значит, что вот по людям-то, что делать?
По людям все обострения начинаются в конце декабря, начале января, развиваются к весне, становятся яркими, очевидными, и из этого складывается впечатление, что все весной. На самом деле нет, все зимой. Зима – трудный период, тяжелый для организма, а тем более для организма, страдающего расстройством, любым, в том числе и психическим.
А по поводу принудительной госпитализации психически неравновешенных людей, не пора ли вновь об этом поговорить?
Знаете, это очень больная тема и очень насущная, и говорим мы о ней уже очень долго. И мне кажется, что очень важен баланс. Понимаете, нельзя как привести ситуацию к карающей психиатрии, хотя я не очень в этот термин верю, но давайте...
Ну, он был так употреблялся в советское время.
Да, оставим его, да, в реальности. Вот. Точно так же нельзя заниматься вседозволенностью, что, к сожалению, нам принесли 90-е, когда были разрушены все схемы, все учетные и пересчетные моменты. Вот. Поэтому нужен баланс.
Где же золотая середина?
Золотая середина определяется состоянием пациента. То есть всегда есть возможность предполагать, каким образом будет развиваться состояние. И раньше были определенные формы диспансерного учета, наблюдения и так далее. Вот, они были очень дифференцированными, и это было очень правильно, потому что речь шла не о карательных мероприятиях, а о том, что человеку своевременно, кстати, бесплатно выдавались лекарства, принимая которые он мог контролировать свое состояние, то есть находиться в состоянии клинической ремиссии, то есть считаться здоровым, принимающим лекарства. Вот примерно так.
Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией сейчас был врач-психотерапевт Александр Федорович.
Я так понял, что этот человек, Леонид Оводов, не наблюдался.
Ну, этого мы не знаем пока, Андрей Михайлович. Давайте дадим возможность
нашим
корреспондентам
вот есть, это выяснить. Я вижу некоторые, значит, сейчас приходят сообщения, что якобы он состоял на учете. В таком случае действительно надо как-то врачей привлекать.
Ну, давайте узнаем мнение наших радиослушателей. Не пора ли нам вернуть принудительную госпитализацию психически неравновешенных людей? Потому что если речь идет только об одном человеке,
ох,
это его личное дело.
Тема такая скользкая. Ну, давайте послушаем мнение.
А здесь, как мы видим, женщины и трое маленьких детей, это уже, простите, реально смертельная угроза для их жизни. Пожалуйста, Николай, вы в эфире, здравствуйте.
Вот у меня тоже вопрос по этой теме. Вот у меня сосед, бывший помощник депутата, проживает в Митино.
Так, и что?
Вот, и он тоже больной, он каждый день вываливает гадость свою в ведро прямо вот под мое окно, я живу на первом этаже.
Так, ему сколько лет-то, простите, пожалуйста?
А какая разница?
Мне?
Ну, может быть, он совсем старый человек, уже там деменция?
Ну, он, да, он уже как бы, у него крыша поехала, он уже за соседкой с топором бегал.
О, ну, понятно. Тут,
приезжал,
наверное,
милиции, вот его подержали немножко, выпустили опять, он один живет.
Угу,
Ну, ясно.
Ну, я думаю, что, да, наверное, в каждом районе есть такой человек, о котором все знают. И,
ну, раз, Лен, мы с тобой такой вопрос поставили нашим слушателям, не пора ли вернуть вот принудительное лечение, то, наверное, нужно вот таких людей брать под наблюдение и брать диспансеры.
Александр, пожалуйста, ваше мнение хотим услышать. Да. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. А вот скажите, такая ситуация. Вот у меня маленький ребенок, и супруга себя очень странно ведет. Доходило до того, что я вызвал скорую помощь, и полицию приехали, она белая пушистая, поулыбалась, все на этом закончилось. Но в результате ребенок потом чуть не пострадал, и мы вынуждены были с ним, в общем, как бы какое-то время пожить одни. Сейчас я как бы за него переживаю, когда уезжаю на работу. Мы сейчас вместе обратно собрались.
А врачи что говорят?
Вот так быть. А врачи что? Врачи приехали, говорят, а мы не видим никакой, как бы она спокойна, она нормальная.
Ну, может быть, это просто был какой-то глюк такой, вызванный каким-то...
Ну, я прошу прощения, Бугарадзе, у нас не медицинская передача,
знаете,
мы,
да,
просто
мы
хотим с вами...
пласт затрудали, Лен.
Вот. Обсудить очень тонкий, щекотливый и достаточно сложный, болезненный для многих вопрос. Вот все-таки вот вас, как человека, который в эту ситуацию погружен, мы хотим спросить, вы за принудительную госпитализацию психически неравновешенных людей или вы против этого?
Я за, и за принудительное, наверное, как бы вам сказать, обследование. То есть, если есть подозрение у кого-то, то как бы это принудительное обследование. Потому что, когда я тоже своей супруге предлагал, давай вместе сходим к психологу или еще куда-то, нет, я не пойду, я здорова. Это ты у нас больной.
Да, ну, понятно, да, ну, действительно, это...
Здесь такой клубок гигантский, что не разобрать ни в одной передаче, Лен, я так
думаю. Но, тем не менее, наши радиослушатели продолжают комментировать то, что сейчас происходит в Новопеределке, но вот пишут, что тревожно, что о семье он говорит в прошедшем времени, вот такой.
Давайте, надеюсь, что там все будет нормально. Мы, конечно, вас будем держать в курсе того, что там происходит. Будем надеяться, что все закончится благополучно для семьи.
Ну, а буквально через 2 минуты мы обсудим еще одну весьма резонансную тему. В Госдуме все-таки продолжают разрабатывать законопроект о черных списках авиадебоширов.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
И мы продолжаем обсуждение самых резонансных событий и тем сегодняшнего дня. Вот депутаты Госдумы продолжают разрабатывать законопроекты, которые касаются наказания для пассажиров, устроивших дебоши на борту самолета. И вот, в частности, что предложил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Ярослав Нилов. Давай комментарии...
Это фракция ЛДПР.
Да, давай комментарии агентству ТАСС.
Поправки предусматривают возможность предоставления командиру воздушного судна принимать решение о применении специальных средств для того, чтобы успокаивать дебоширов. Это и наручники, и, возможно, электрошоки и так далее. Кроме этого, не исключаю повышение штрафов за нарушение правил поведения на борту, ну и появление все-таки возможности формирования такого реестра и его легализации, потому как известно, что авиакомпании и так ведут не публично списки пассажиров, которые себя на борту воздушного лайнера вести просто не умеют.
Вот о черных списках давай поговорим. Что предлагается? Значит, товарищи, которые себя неправильно вели на борту, предлагаются включать вот в эти реестры или в черные списки на 3 года, ограничивать им возможность вообще покупать билеты на самолеты и куда-либо летать самолетами российских авиакомпаний. Ну, эти черные списки будут передаваться и в зарубежные, я так понимаю, авиакомпании, значит, и зарубежными авиакомпаниями они за рубеж там не полетят. По-моему, это правильно. Я знаю, что за рубежом такая практика существует, и она значительно сократила количество тех, кто пытался там что-то доказывать на борту, будучи под парами или, так сказать, просто чем-то недовольным. Люди понимали, что если они вот это сделают, то больше вообще никуда не полетят. Особенно в таких больших странах, как вот наша страна, с такими расстояниями, на поезде, так сказать, от Москвы до Владивостока не наездишься, условно говоря. Я считаю, Лен, что эту инициативу нужно поддержать.
Хорошо, а что скажете вы, наши уважаемые радиослушатели? Как вам кажется, вот этот разговор о черных списках авиадебоширов, который, кстати, идет не первый год, и, между прочим, у некоторых авиакомпаний такой список есть. Вот, в частности, в одной из самых крупнейших авиакомпаний России, в Аэрофлоте,
самая крупная, да.
Список насчитывает, если я не ошибаюсь, около, по-моему, то ли 5000 пассажиров. То
да
есть речь...
Что?
Да.
Вот
да. Такой список есть.
Дебоширов, хулиганов и пьяниц.
А что вы удивляетесь? За 10 лет, по-моему, там, да, за 10 лет 30 тысяч было зарегистрировано случаев в компании «Аэрофлот», но имеется в виду не только дебоши на борту, но из-за 14 вот таких дебоширов пришлось садиться не там, где запланировано было. Это уже не шуточки, извините.
Не стил, это понятно. То же, как с фанатами на стадионах. Вот так же включают черный список. Проштрафился, не попадешь больше. В течение нескольких лет на стадион билет тебе не продадут. Так и здесь вот на самолет.
Да, ну вы знаете, с нами спорит член Комитета Госдумы по транспорту Олег Нилов. Вот он-то как раз не согласен с тем,
так
что такие...
Так он же внес...
Нет, это был Ярослав Нилов.
А, прошу, ради бога.
Да, это другой депутат.
Пардон.
Да, и вот давайте послушаем, какие аргументы он приводит в защиту своей позиции.
Таких дебоширов, где бы они ни совершали это правонарушение, на борту самолета, на борту корабля, в пассажирском поезде, в автобусе, трамвае, нужно просто наказывать рублем. 500 и 1000 рублей не останавливают этих хулиганов нигде. А если это будет адекватно тому материальному, моральному ущербу, который он наносит, а на борту самолета, я вас уверяю, это сотни тысяч, миллионы рублей. И в мире действует такая практика, когда за вот аналогичные правонарушения платят тысячи, десятки тысяч евро и долларов. Вот это и надо делать.
Вы знаете,
черный таких... список или рублем?
Нет таких денег у многих дебоширов. А вот если они будут знать, что их больше на самолет не пустят в течение 3 лет, это будет гораздо действеннее в наших российских условиях.
Но я не понимаю одного. Вот почему, если мы говорим о, допустим, машинах, то там сначала штрафуют, а потом, ну, если ты продолжаешь в том же духе, вот тогда, извини, лишаешься прав.
Может быть, это здесь гораздо опаснее, чем машина. Все-таки, согласись, здесь сотни людей летят этим бортом, и поступок одного дурака может повлечь с собой катастрофические последствия.
Я вам на это возражу, что по пути своего следования такой неадекватный водитель на трассе тоже, как мы понимаем, может не одну ситуацию создать. Но давайте послушаем Евгения. Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Евгений, Верхняя Пышма, Свердловская область. А я вот хотел бы задать вопрос, а кто будет определять, вот он дебошир, хулиган?
Ну вот смотрите, да, я поняла ваш вопрос. Давайте мы процедуру, как это происходит, вам сейчас объясним. Итак, на борту происходит некий инцидент, который купируют стюардессы. Далее информация поступает командиру экипажа. Вот именно его подпись заверяет тот экземпляр, который... отдают нарушителю, а второй передают в 3-дневный срок в Росавиацию. То есть это не просто голословные обвинения, которые будут звучать.
Лен,
нет,
ну,
это все документально
как-то
зафиксировано.
Все это очень звучит странно. Значит, человек орет, дерется, не подчиняется указаниям стюардов или стюардесс, пытается качать права, вскакивает с места, когда нужно сидеть пристегнутым. Все это подпадает под нарушение. Вот так примерно. По-русски говоря, на пальцах, если объяснять.
сказать.
Нет, ну я так поняла, что речь идет о том, как будет фиксироваться это то, что понятно, он совершал нарушение. Вот именно таким образом. То есть это не просто заявление стюардессы,
это бумага. Есть правило сесть, привести стойки кресла в вертикальное сообщение, убрать столики, пристегнуть ремни. Если я при этом говорю, да пошла ты или пошел ты.
Нет, Андрей Михайлович, не надо рассказывать. Все понимают, что такое вести себя неадекватно на борту самолета.
На пальцах просто объяснить.
Замечательно. Ладно, я думаю, что наши слушатели это понимают. Александр, вы в эфире, здравствуйте.
Ладно, хорошо.
Да, здравствуйте. Нужны ли такие черные списки?
А по поводу вот штрафов, ну дала мне компания штраф, это, во-первых, частная компания, бизнес-компания. Нету постановления суда, и чихал я на этот штраф. Ну такая компания, бизнес частный.
Нет, подождите, пожалуйста.
Это же не государственное постановление, суда нету.
Почему суда через судебных приставов?
Конечно, что значит вы чихали?
Чихать-то...
Вы на штрафы чихать можете,
на вас
все, кто
закашляетесь, вы обязаны будете выплатить этот штраф в соответствии с действующим законодательством. Так что извините, пожалуйста.
Я зачитываю сообщение, которое приходит на WhatsApp и Viber, номер 8-967-200-97-02, что пишут. Я за черный список. Вот так вот. Далее, зачем запрещать поднять им тариф? Раз в 10 и перевозить под присмотром. Следующее сообщение. Черный список – это хорошо. А где 206-я часть 2 статья за хулиганство? А новым мажорам деньги дают право делать все, что вздумается? Сухой закон в Аэрофлоте. Ну, вот так вот.
Что-то я ничего не понял. Ну, и 206-я статья, и сухой закон, нет, и мажоры, все здесь намешано.
Имеется в виду хулиганство, за которое и так этих людей могут привлечь.
Ну, понятно, да?
Но еще раз напомню, у нас сейчас предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей всего лишь за вот такие дебоши. И только один случай вот в последнее время дошел до реального наказания.
Так вот сейчас законодатели предлагают создать черный список, который запретят на 3 года тем, кто нарушает правила полетов, летать на самолетах национальных авиакомпаний. Вот и все. Ужесточение, серьезное ужесточение. Вот и все.
Далее. Согласен с черным списком, пассажиров нужно ограждать от таких людей, а не просто штрафовать. Далее. Человек попросил плед или заменить испорченную еду, его что ж в черный список? Так, внимание, еще раз объясняю.
Это никак не подходит под нарушение полетных правил.
То есть нужно, чтобы члены экипажа самолета составили на гражданина акт, который вел себя неадекватно, чтобы его подписали, заверили у командира экипажа. Это значит, что человек действительно представляет опасность, угрозу на борту. Причем здесь попросить плед-то? Ну, давайте уж все-таки до абсурда не доходить. Следующий звонок. Генрих, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У самих авиаперевозчиков, у них масса инструментов, чтобы вот эти все случаи... поведение пассажиров неадекватное предотвратить, они могут обратиться в суд, выставить не 1000 рублей, а 100 тысяч рублей. И что им мешает? Мешает на борту своего средства транспортного запретить продажу алкоголя. Вот. Так, но выгода прежде всего.
Генрих,
вот. Почему пускают пьяных в самолет?
Генрих, речь идет о том, чтобы вот этого человека... Нет, с ним могут справиться. С ним и сейчас могут справиться. Именно поэтому незапланированные посадки происходят у Аэрофлота. 14 посадок за 10 лет произошло из-за этих авиадебоширов. Чтобы потом этот человек второй, третий раз не попал на борт самолета и не было повторений, рецидивов, чтобы не было, предлагается запретить на 3 года вообще пускать его на любые рейсы. А по поводу алкоголя... Ну, вы знаете, кто-то вот вы говорите, что да... На...
Попробуй определить, значит, какой
вот,
норм алкоголя.
Вот, о чем
сейчас,
речь.
Да. Человек зашел нормальным, тут его развезло перед взлетом, и он начал дебоширить и дурака валять. Это очень сложно определить. Не каждого же заставишь трубку-то дуть входящего. Хотя я не уверен, что через 2-3 года не заставят всех авиапассажиров это делать после рамки, еще и в трубку дуть. Ну, вот видите, вот сейчас предлагается вот такая мера. Ограничить на некоторое время, временное, на 3 года, вообще полеты. И это может заставить людей вести себя нормально.
Да, но я напомню, что это всего лишь законопроект, который подготовлен Комитетом Госдумы по транспорту ко второму чтению в парламенте. Да, когда он будет рассматриваться, пока неизвестно. Ну и вот в завершении нашей сегодняшней программы я хочу такой небольшой анонс сделать. Дело в том, что вот буквально несколько минут назад назад приходила Наталья Водянова сюда на радио «Комсомольская правда», российская красавица, известная своей поддержкой паралимпийского движения. И завтра, 21 февраля, в 15 часов 5 минут на волнах радиостанции «Комсомольская правда» у вас будет возможность узнать, о чем Наталью Водянову спрашивали журналисты «Комсомольской правды». Ну, а с вами в течение этого часа были мы, Андрей Баранов.
И Елена Фонина. До свидания.
И спасибо нашим радиослушателям за ваше участие в этой программе.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нац-вопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.